У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В поселке Шапки Тоснинского района Ленинградской области прошла первая историческая конференция, посвященная государственному и военному деятелю XIX века, участнику войны 1812 года, владельцу имения Шапки, генерал-адъютанту Александру Дмитриевичу Балашову. Открыл балашовские чтения старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Михайлович Александров. Он же представил первый доклад.
Тема моего небольшого сообщение была заглавлена достаточно в общем ключе «Война 1812 года в национальной памяти русского общества». Мне бы в первую очередь как раз хотелось подчеркнуть вот это последнее слово, потому что историческая трагедия России заключается в том, что очень часто и постоянно мы мыслим или мыслили в категории государства. Такая идеология у нас господствовала, государство всегда было важнее личности, важнее общества, кончилось это, в общем-то, достаточно проблематично. И сейчас, даже в 21 веке, вызовы, которые перед Россией стоят, они как раз именно указывают на слабость общества и на слабость общественной здоровой традиции, на отсутствие, может быть, какой-то не даже не столько национальной, сколько человеческой солидарности. Хотя именно как раз война 12-го года, казалось бы, пример вот такой общественной солидарности, так же, как и предшествующие 200-летние события смутного времени. Если вспоминать, что за 200 лет до войны 12-го года, да, произошло, наконец, преодоление вот этой самой тяжелейшей смуты, поставившей, в общем-то, на грань существования судьбу русского общества и России. Все это имело место быть. И вот война 12-го года как раз нам дает пример общественной солидарности. Об этом бы имело бы смысл задуматься, и отмечая юбилей этой войны в первую очередь, ибо Великая Победа, как писал Николай Михайлович Карамзин, она была действительно делом людей всех общественных сил, классов, чинов и званий. И именно так она и переживалась в декабре 1812 года, когда император Александр I издал манифест об изгнании 12 языков за пределы России. Вот это Первая Отечественная война, не последняя, потому что, я напомню, Второй Отечественной войной называли в России Первую мировую войну. Через два года мы будем отмечать ее столетие со дня ее начала. О ней мы еще меньше знаем, чем о войне 12-го года. Эта война была, конечно, таким совершенно колоссальным потрясением. Потрясением, которое заставило людей очень много переосмыслить вокруг себя в своей собственной жизни. И если до сентября, наверное, 1812 года, до Бородинского сражения, по старому стилю 26 августа, вот до этой даты, можно говорить о том, что воевала профессиональная армия против неприятеля, то после Бородина война действительно принимает народные черты, общественные черты. Сопротивление именно общественного организма вот тому бедствию, которое свалилось на Россию. Парадоксально, несмотря на то, что война 12-го года даже в советское время как-то худо-бедно была представлена, она присутствовала в учебниках истории школьных и в вузовских учебниках, даже снимали кино, которое позволяло при помощи каких-то таких простых средств создавать образы, понятные зрителю. Ну, я не знаю, там гусарская баллада, эскадрон гусар летучих. Хотя, на самом деле, если на этом, в общем-то, наверное, и список заканчивается, может быть, 2-3 картины можно еще назвать. Но худо-бедно она была представлена. Да, галерея портретов героев войны 12-го года в Государственном Эрмитаже. Я отработал 13 лет учителем истории в школе до того, как перешел работать в университет. И даже если спрашивать у детей, когда я приходил всегда в новый класс, я задавал вопрос, что вы знаете о войне 12-го года. Ну, возникали какие-то такие стереотипные ответы. Кутузов, да, Бородино, врага заманим вглубь России, там еще что-то такое. И пожар Москвы, конечно, ну, Лермонтов, да, русская литература классическая сыграла колоссальную роль в сохранении национальной памяти о войне 12-го года. В принципе, если бы Лермонтов и Толстой были бы запрещены, так как это первоначально предполагалось, в 20-е годы после революции, тогда, конечно, с памятью о войне 12-го года было бы совсем плохо, тем более, что очень многие памятники и могилы героям этой войны были уничтожены, их уничтожение продолжалось и в 30-е, и в 50-е, а потом наступило уже равнодушие. Но вот кроме Кутузова и Бородино, пожара Москвы, никто, в общем-то, уже не мог ничего себе больше представить. Например, совершенно забытое и вычеркнутое как бы из национальной памяти Клястицкое сражение, трехдневное между 18 и 20 июля на территории современной Белоруссии после переправы второго корпуса французского генерала Удино, который пытался двигаться на петербургское направление. Командующий первой русской армии Михаил Богданович Барклай-де-Толли как раз оставил первый корпус своей армии генерала Витгенштейна для того, чтобы прикрывать петербургское направление. И вот именно Удино с Витгенштейном и столкнулись после переправы через Двину. Что, собственно говоря, произошло? В этом трехдневном сражении французам не дали, говоря военным языком, оседлать петербургское столичное направление. Русские закрыли дорогу на Петербург французам. И это событие, которое оказалось на фланге, да, большой войны, на фланге большого движения неприятельских масс к Москве, оно оказалось совершенно невостребовано, потому что оно было вторичным. Но со стратегической точки зрения это был очень крупный успех русских. И ведь это было еще до Бородинского сражения, потому что по существу, в общем, сама идея Наполеона движения по центральной операционной линии, да, по линии там Смоленск-Москва, оно было проигрышным так или иначе. Понятно, что французы и сам император не ставили своей целью там оккупацию, предположим, России, это было совершенно абсурдно. Цель Наполеона была довольно проста – уничтожить профессиональную русскую армию, поскольку у нас не было обученных и подготовленных резервистов из-за уже, так сказать, устаревшей к тому времени рекрутской системы, и заставить русского императора подписать тот мир, который нужен был на тех условиях, который нужен был императору Наполеону Бонапарту. То есть мир, связанный с восстановлением континентальной блокады, с участием России во французской коалиции, направленной против Англии, что наносило нам колоссальный экономический урон. Вот, собственно говоря, и все. Но если он хотел добиться политического эффекта, да, тем более он рассчитывал на вступление в войну Швеции, и это должно было еще дать шведам стимул переиграть и все войны 18 века, и последнюю войну. Вот в 809 году закончилась русско-шведская война, последняя в истории Швеции, а последняя в истории русско-шведских войн, когда Финляндия вошла в состав России. И вот Наполеон рассчитывал на то, что ему удастся побудить шведов еще раз скрестить оружие с русскими. И все бы это могло бы иметь место быть, и тогда бы наше государство и общество были бы в очень тяжелом положении, если бы Клястицкое сражение разыгралось иначе. Тем более, что победа эта была оплачена очень дорогой и драгоценной кровью. В этом сражении погиб один из героев войны 12-го года и героев русской армии генерал Яков Петрович Кульнев. Поэтому, так или иначе, вот это, например, да, сражение, оно исчезло из национальной памяти, если говорить о войне 12-го года. А если посмотреть в целом на войну, то получается парадоксальная вещь. Ведь, собственно, все какие-то главные сражения, Смоленское, Бородинское, сражение при Малоярославце уже после отступления остатков Великой армии из Москвы, по очкам, так или иначе, они оканчивались в пользу французов. Вот. Хотя там военные историки, предположим, до сих пор спорят и не могут договориться, да, все-таки какой был итог, результат Бородинского сражения, считающегося главным сражением. Но так или иначе, я, например, все-таки склоняюсь, что по очкам французам удалось добиться большего выигрыша, да, к концу там Бородинского дня. Но в стратегическом отношении все равно это было поражение. Войну они проиграли. И Наполеон, который вторгся в Россию, имея примерно около 600 тысяч человек, ушел из России, имея несколько тысяч. Даже от самой элитной части наполеоновской армии, гвардии, которая насчитывала 47 тысяч, это были отборные, да, гренадеры Бонапарта, Буонапартия, как его называли. Ну, дай бог, чтобы несколько сот человек осталось после уже переправы через Березину. Вся вот эта, так сказать, огромная армия, она нашла либо могилу, либо плен на просторах России. Конечно, эта война имела колоссальные последствия для будущего развития страны. Импульс появился, да, слово «свобода» перестало быть абстрактным каким-то философским понятием и термином. И понятно, что и движение декабристов так или иначе своими корнями уходило в психологический эффект от этой войны, как бы к этому движению не относиться, потому что оценки существуют совершенно диаметрально противоположные. Если говорить об Александре Дмитриевиче Балашове, бесспорно, он не играл такой роли, какую играл, предположим, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, или там Тучковы, или даже полковник Ахтырского гусарского полка Денис Васильевич Давыдов. Балашов был адъютантом, личным при государе-императоре Александре I. Он состоял в его личном распоряжении. Тем не менее, ему надлежало сыграть тоже какую-то очень важную роль. Ведь мало кто знает, что буквально в считанные дни после того, как войска Бонапарта форсировали Неман, Балашов был отправлен Александром с письмом к Наполеону с попыткой, в общем-то, восстановить мирные отношения. Но эта миссия не увенчалась успехом, зато послужила хорошим основанием для творчества графа Льва Николаевича Толстого. Я, кстати, обращу ваше внимание, это тоже такая деталь, которая производит часто на слушателей очень важное впечатление, ведь даже «Война и мир», слово «мир» писалось совершенно не так, как потом, после орфографической реформы, оно писалось уже в привычном для нас изложении, да, через палочку с точечкой. То есть название этого романа не «Война и мир», то есть в состоянии, да, безмятежного покоя, а «Война и мир» в значении «война и общество». И хотя, конечно, я всегда говорил, что ни в коем случае не нужно войну 12-го года изучать по этому бессмертному произведению русской классической литературы, там все-таки очень много отличной авторской позиции, но бесспорно, что Толстой, как мне кажется, правильно вот указал вот эту главную составляющую, которая осталась основой национальной памяти об этой войне. Эта война была делом всего мира, да, всего русского общества, независимо от чинов, званий и сословий. И в этом, как мне кажется, историческое значение этой войны. И вот возникает очень простой вопрос. Ну хорошо, война была 200 лет назад. Мы, если посмотрим с вами на Казанский собор, слева, так сказать, соответственно, Кутузов, справа Барклай де Толли, еще какие-то памятники есть, портреты героев этой войны, опять-таки, по-прежнему в Эрмитаже пребывают. И даже прекрасный портрет от Александра Дмитриевича Балашова был написан, что очень отрадно, потому что это очень хорошая, на мой взгляд, так сказать, любителя портретной работы. Ну а к нам сегодняшним-то какое это имеет все отношение, кроме того, что мы должны говорить о том, что мы чтим, уважаем, помним. Но слово «без дела мертвое», оно не имеет никакого значения. Мне кажется, что для нас, если мы хотим действительно говорить о каких-то традициях, было бы важно и правильно, если бы нам удалось действительно предпринять какие-то усилия и меры для того, чтобы могила Александра Дмитриевича Балашова была не символической, а подлинной, чтобы она была спасена, и чтобы его останки действительно обрели бы покой в самом высоком смысле этого слова, так или иначе. Вот если этот шаг получится, и если об этом будут знать и помнить здесь, это будет действительно живое, реальное дело, которая оправдывала бы те слова высокие, которые прозвучали, еще будут звучать сегодня в этом зале. Благодарю вас, спасибо большое. Я с удовольствием предоставляю слово для выступления директору Тоснинского историко-краеведческого музея Наталье Александровне Ющенко с сообщением «Роль историко-краеведческих музеев в сохранении памяти об участниках Отечественной войны 1890 года».
В музее есть зал-усадеб. Зал-усадеб, где представлены замечательные люди, которые имели усадьбы на Тоснинской земле. И, конечно же, представлен Александр Дмитриевич Балашов. Конечно, Павел Александрович Строганов. Это тоже еще один наш герой, замечательный хозяин усадьбы Марьины. Павел Александрович Строганов – известнейший человек, герой войны 12-го года. Буквально в апреле у нас прошла большая краеведческая конференция детская, которая называлась «Славный год войны народной». Вот ее программка, где приняли участие 9 школ Тоснинского района. Это были ребята разного возраста, 11 лет мальчики были, и 17 лет были уже взрослые люди, старшеклассники, которые поднимали очень важные исторические темы. Действительно, было приятно слушать, когда вот 11 лет мальчики выступали, был доклад о генерале Кутайсове, герое войны 12-го года. Также заинтересовала тема усадьбы Марьина, тоже из Никольской школы выступал докладчик, тоже 11 лет, молодой человек, рассказывал о памятнике войны 12-го года, потому что Марьинская усадьба является действительно памятником войны 12-го года. В ее архитектуре, в ее истории это звучит. Заинтересовала ребят роль женщин в теме войны. И вот 4 доклада было о женщинах-героях войны 12-го года. Героические женщины, которые не остались в стороне в такую сложную минуту жизни нашей страны. Также был доклад из войскорской школы, уже старшеклассницы Григорию Александры, о судьбе военнопленных. Это действительно очень интересная тема, военнопленные французы, как потом их судьба сложилась в России. Мы еще не делали большую выставку, мы собираемся делать большую выставку, посвященную войне 12-го года в конце августа, в начале сентября, где найдут отражение все материалы о наших земляках, героях войны 12-го года, и также о потомках героев войны 12-го года. Дело в том, что у нас живет потомок рода Барклаев, Барклай Наталья Федоровна. Она провела огромнейшую работу для того, чтобы собрать родословную своей семьи. Ей пришлось переписку вести с различными иностранными государствами, с различными государственными служащими. И в конечном итоге у нее получилась такая огромная книга, где представлена, конечно же, биография героя войны 12-го года Барклая де Толли и ее семья вся. Родословная семьи Барклаев, где вот Барклай Наталья Федоровна, она очень скромный человек, работает в Рябово, она художница, пишет картины и учит детей, вот, учит изобразительному искусству. Преподаватель Тосинской школы искусств. Представляете, вот такой огромный род Беркли, Барклаев, происходящий из Шотландии, от рыцаря Беркли, вот дал миру огромное количество выдающихся людей. И вот его потомок живет у нас в Тосинском районе. Это очень приятно, конечно. Эти материалы тоже у нас войдут в нашу выставку. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Кто захочет, можно посмотреть.
Да. Дорогие слушатели, я с удовольствием предоставляю слово одному из инициаторов, да, балашовских чтений, Татьяне Федоровне Киселевой, с докладом из монографии «Семьи».
Вы знаете, вот память — народная штука очень тонкая. В Орле специально именем Балашова назвали горку, спуск и мост. Официально назвали, но теперь об этом помнят только самые-самые заядлые краеведы. А у нас, кого не спроси, Балашовка, вот, пожалуйста, объяснят. Где Балашов, мост, пожалуйста, объяснят. Поскольку Балашов и мост этот создал, и дорогу поддерживал, на полпути между Тосно и Жабками построил мызу генерала Балашова, где был охотничий домик. А здесь, в усадьбе Шапки, он вообще определил облик нашего поселения прямо-таки вот лет на 150, наверное. Потому что вот на этих фотографиях начала 20 века большинство и пейзажных решений, и построек, и летний домик, дороги, это все сохранилось еще с тех моментов, когда занимался нашим поселением Александр Дмитриевич Балашов. Мне очень нравится, что в наше время роль Балашова стали переосмысливать. И историки, и искусствоведы, и краеведы, просто многие люди, которые, ну, не в силу своих профессиональных дел занимаются историей, а просто в силу своих личных интересов. Говоря про Александра Дмитриевича, нам не надо забывать о том, что у нас были, ну, скажем так, по иерархии, может быть, и менее, так сказать, достойные исторического изучения люди, но для нас они сделали не меньше. Александр Яковлевич Дубянский – это тот человек, который создал усадьбу на берегах озера Долгое, Надина, где и сейчас находится у нас единственный лагерь летнего отдыха, куда приезжают и до сих пор дети отдыхать. Хорошо построил, на хорошем месте, и по уму сделал все. Александр Дмитриевич, получивший свою награду Владимира первой степени, он получил что? За ревностную службу во время продолжения войны, в которой находился при особе его императорского величества, и за точное исполнение возложенных важных поручений. А вот Александр Яковлевич Дубянский с Наполеоном начал гораздо раньше, скажем так, принимать личное участие. Он участвовал в голландской экспедиции, попал в плен, написал записки. Записки, опять же, в публичной библиотеке имеются. Записки штаб-офицера, который вот находился в плену у Наполеона. Может быть, поэтому он так сказался на его карьере. Дальше полковник он не пошел. 10 лет был в отставке, занимался своими хозяйственными делами. И поэтому, когда стали избирать, ведь дворян не просто брали в ополчение, там нужно было либо иметь рекомендации, либо быть избранными дворянским собранием. Вот Дубянских наших трех и избрали, поручили им возглавить ополчение. Даже на медали Александр Первый, посвященный участникам войны 12-го года, написал: «Не нам, не нам, а имени твоему». Поэтому он считал в определенной степени, вот эту победу Бог нам дал. И в наших церквах, и в нашей церкви Покрова Пресвятой Богородицы, во всех других храмах читали воззвание «Взываем к вам», обращался Синод к верующим, «Чадо Церкви и Отечества, примите оружие и щит, да сохраните верность и охраните веру отцов наших». Ведь священники тоже пошли на войну. Постановлением дворянства Санкт-Петербургской губернии было вот принято такое решение, что пойдут наши на защиту рубежей нашей Санкт-Петербургской губернии. Слава Богу, Наполеон на нас не пошел. И поэтому первое сражение наше ополчение приняло под Полоцком. Многие из них прошли и заграничные походы и дошли даже до Парижа. Так что вот так побивали наши крепостные крестьяне и там. И многие из них были похоронены, те, кто из тех вернулся в наши края, на маленьком погосте вокруг церкви. Александр Яковлевич Дубянский нашел свое упокоение рядом с Александром Дмитриевичем Балашовым. Так что вот они оба находятся под этими сводами, разрушенной по нашему недомыслию церкви. Спасибо большое.
На первых балашовских чтениях был Александр Ратников. До новых встреч в эфире.